Раз, два, три. Всем привет, это Влад Ноздрачев, и это мой второй подкаст. Сегодня я хочу поговорить и порассуждать об успешном успехе, инфобизнесе, инфо-цыганах и другой нечисти, которую мы видим с вами как пользователи в интернете, в социальных сетях, да и везде вообще. Но прежде чем провалиться в это обсуждение, хочу немножко поговорить о слове и о теме успеха. И вы такие: что? Все выключаю. Нет, не выключайте, ничего сектантского, сейчас все увидите. На мой взгляд, успех – это самая быстро растущая религия в мире. По крайней мере, она способна конкурировать с миллиардом католиков, это примерно половина от всех христиан. Да, я сравниваю это с религией, потому что в этих двух темах очень много общего. На мой взгляд, успех – это ровно такая же идеология, как прийти к хорошей жизни, купить машину, квартиру, дом, путешествовать по миру, получить признание и любовь. Это может произойти с помощью абсолютно разных инструментов, с помощью денег, творческих решений, создания большой семьи, получения власти. Тут у каждого слова есть свои пасторы. Видите, пасторы тоже из религии. Я думаю, что успех – это самое дорогое слово в мире. В слове «успех» вложены сотни миллиардов долларов. Это, конечно, слово как, в общем-то, маркетинговая платформа. Чтобы мы все время хотели быть лучше, мы носили Prada, нет, Easy, читали Harari, а лучше Талеба, купили iPhone, и не простой, а лучший, потом купили второй, отдыхали в Италии, купили квартиру, машину, меняли ее каждый год и жили в Майами. И мне кажется, чтобы покритиковать успешный успех инфо-цыган, инфобизнес и, в общем-то, докопать до чего-нибудь, надо вспомнить, с чего все началось. Капитализм, боже мой, это такая прям сложная вставка, но правда, капитализм, свободный рынок, или, иначе говоря, возможность зарабатывать деньги и покупать на них для себя всякие блага, да, это самая главная мысль, которую я потащу дальше в этом разговоре. И мы с вами живем в странах бывшего Советского Союза, и мы знаем про возможность зарабатывать деньги всего лишь 30 лет. И сравнивать нас, наверное, неправильно, но тут для показательности есть смысл. Свободный рынок в Европе с ее старыми, древнейшими, наследными деньгами и семей банкиров существует больше 500 лет. В Сиене, в Италии, 700 лет назад был первый банк. Например, вот в Азии капитализму и свободному рынку намного больше. В 705 году открылся первый брендированный отель, в котором прям была там реклама вокруг. На улице этого отеля там можно было оплатить, в общем-то, селиться. Назывался он Нисияма. И он, кстати, до сегодняшнего дня работает и скрипит полами и дверьми. И, конечно же, Америка, новая Европа, 350 лет капитализма, такого очень экологичного, хотя основанного полностью на смерти, на завоевании территорий, но, тем не менее, кровью написанные новые правила свободного рынка и капитализма и вот этого вот того самого успеха. Я, поймите правильно, я не ругаю сейчас это слово «успех», я не демонизирую капитализм и ни в коем случае не хочу сказать, что деньги – это плохо. Нет, это просто исторические события, которые нам позволяют размышлять, думать, делать какие-то выводы и приходить к каким-то умозаключениям. Есть такое еще поверье, что английская Ост-Индийская компания – это, по-моему, самая первая официальная компания, которая была создана в мире. Она была официальным первым бизнесом. В 1600 году ее замутили под присмотром Елизаветы I. Она тогда всем рулила и благословила на то, чтобы пара проворных англичан торговали с заморскими странами, возили шелк туда-сюда, чай, специи, камни, делали страну богаче, короче. Потом такая же появилась нидерландская Ост-Индийская компания. Ну, скажем так, начали появляться компании под присмотром государственного сектора, потому что монархия, государство, лорды, все вот эти вот, вся знать абсолютно, в общем, очень круто. И вот они начали культивировать тему коммерции, надо же как-то казну наполнять, кроме того, что, в общем-то, обдирать всех людей. Ну, и это яркий пример современной корпорации, кстати, вот эта компания Ост-Индийская, потому что она там и грабила, и нападала, и на острова, и, в общем-то, там какие-то войны объявляла людей, ну, все как делает корпорация, только сегодня это в цивилизованном виде, там суды, какие-то идеологии, маркетинг и прочие вещи, выборы. А тогда это все было по старинке, очень просто. Фаера, палки, коктейли Молотова, шпаги, штыки, щиты и погнал. Ну так вот, я думаю, что в большинстве мы тут в постсовке еще чуть дикие и не все понимаем. Даже несмотря на то, что айтишники что-то придумывают, потом там продают свой продукт или сервис по всему миру. Я сейчас не говорю о предпринимателях, я говорю о простых людях. Пока мы снимали YouTube-шоу о бизнесе Win-Win-Show, я постоянно читал в комментариях, как ругали участников и тех самых «богачей» в кавычках. За что? За то, что они хотят заработать. Или за то, что уже заработали. А ругают, потому что думают, что заработать – это украсть. Почему-то, если у меня есть деньги, я почему-то их где-то своровал, даже если я не ходил во власть, если я не был чиновником. Ну, это всего не видно, да? То есть у тебя есть деньги, у тебя есть, как бы, ну, ты почему-то украл или какой-то нечестный, или у тебя мутки-прибаутки какие-то. Нет еще в кровушке этого понимания, что все может быть по-другому. И мы сейчас находимся на этапе, когда мы не догоняем, а сразу пробуем переступить через там 3-5 этапов. Мы вот смотрим, как в Америке, как в Европе. Тут же хотим, чтобы у нас так было, но забываем, что мы еще, в общем-то, сырые. И вот эта сырость, она все равно отдает вот этим эхо, звоном и таким неприятным, просто каким-то токсичным звенением, которое раздражает людей, которые занимаются бизнесом. Переступая вот эти 3-5 этапов, мы, да, не органически, не так, как европейцы, ну а что делать, надо же как-то ехать. Я отвлекся. Так вот, образование всегда, когда вот развивался мир, да, развивался капитализм, развивались страны, был свободный рынок, и образование всегда было дело знати. Харари когда-то писал, я не помню в какой книжке, то ли в «Сапиенсе», то ли в «Homo Deus», что 100 лет назад, там, или там 150 лет назад, доступ к знаниям имели 0,5% населения планеты Земля. И я думаю, что тогда людям просто было невозможно говорить складно, тем более читать и писать, не говоря уже о том, как денег заработать или публично выступить красиво, или о том, как не тревожиться. Это все, в общем-то, было дано для богачей. Я вот сейчас вспомню про Николая Васильевича Гоголя. Однажды я был в его усадьбе, там, где он жил, там, где жила его семья, его родственники и его родители. Это была довольно зажиточная семья была у них на территории. Довольно такая приличная территория, сложно сказать, насколько большая, но, чтобы вы понимали, это было 3 дома на территории, большой-большой подъезд к этим домам, это внутренний парк, в парке был то ли ставок, то ли озерцо. Кстати, озерцо выкопали тогда у него рабы, в Украине это называется крепаки, крепостные. И, ну и... У семьи был какой-то там завод, производство, предприятие по производству то ли шкур, то ли кожи. Вот не помню что. Ну, в общем, были деньги, да, были какие-то возможности. Точно они жили лучше, нежели все вокруг или большинство вокруг. И тем не менее, сам Гоголь был грамотный, он был образованный. И единственное, и то семья... не все могла оплатить, не всегда могла себе позволить платить за его учебу, потому что это просто тупо было дорого. Разрыв между богатыми и бедными был настолько большой, что, не говоря уже там о Гоголе и об этой территории, что вообще говорю про Европу, про мир, проходили сотни лет, а бедные никак не могли попасть к богачу и узнать, как он деньги заработал. И вообще, что это можно делать? Вообще, как бы в системе координат такого у людей не было. В лучшем случае человек рождался в семье, которая имела работу. Скорее всего, в семье было достаточно детей, было 3, 4, 5, может быть, больше. И очень хорошо, если у ребенка было занятие, и он мог чем-то заняться с самого детства. И очень хорошо, если он доживал до 40 лет, его не косила какая-нибудь болячка, какая-нибудь испанка, тиф, лихорадка или да любое вообще что угодно. До появления антибиотиков косить могла заноза в пальце. И тут наступила индустриализация, да, простые люди стали работать на богачей на больших стройках, стали находиться рядом с ними больше. Особенно это понятно по Америке, потому что когда Новый Запад начал свое активное строительство, вот в эпоху индустриализации, все вы читали книги Айн Рэнд, это уже такой прям уже пик индустриализации, но в зарождении она прям выглядела очень-очень даже ничего. И руководители новых предприятий, которые строились, стали обучать ребят, которые приходили работать. Работать не приходили лорды или люди в белых воротничках, приходили трудяги-работяги. Так вот, обучая, как работать, и так по чуть-чуть простые люди стали все больше и больше находиться среди образованных людей. А кто были эти люди, которые строили эти предприятия? Это были иммигранты, британцы, разные ребята, которые из Европы приезжали и строили свои бизнесы. Они были грамотные, они были образованные, и они старались обучать других людей тому, что сами знают. И так как краше всех индустриализация прошла в США, там, в общем-то, все и прорвало. Произошла тотальная либерализация знаний. Другими словами, открытость знаний, доступность знаний. Люди стали пересказывать истории на современном языке, это кейсы, описывать случаи, изучать какие-то инструменты, которыми тогда пользовались. И эти же люди написали первые книги. Наполеон Хилл, «Думай богатей», появилась книга, потом прорыв абсолютный с книгой Дейла Карнеги в 1936 году. Чувак лупанул книгу и продал 5 миллионов копий. Называется она «Как завоевывать друзей, оказывать влияние на людей». Безумно подогрело слово «успех» на сковородке. Безумно. Слово «успех» начало напитываться новым смыслом. Да? Это что? Что произошло? Простые люди увидели в другом простом человеке, ну, Карнеги не был простым чуваком, но он стал проводником для простых людей к пониманию, что такое зарабатывать деньги, что такое строить социальные связи, потому что люди с разных классов просто не могли друг друга понять, они не могли друг друга найти. И даже если у тебя трижды талант, ты от природы велик, прекрасен, у тебя много навыков, ты классный, ты можешь даже, наверное, переумножать трехзначные цифры в уме. Но если у тебя не было доступа к знаниям, не было к литературе, к людям, к грамоте, то в тебе, даже с твоим талантом, просто не было никакого смысла. И после того, как Карнеги продал при жизни 5 миллионов книг, и дальше все поехало. Дальше просто все поехало как по маслу. Появился Киосаки, появился Джим Коллинз и другие большие авторы. Появились большие методологии управления бизнесом, предприятием. Слово «бюрократия» появилось. Кстати, интересно, что бюрократия – это менеджмент. Потому что бюрократы – это были люди, которые организовывали процессы, бумажки, вот эту всю организационную историю забирали на себя именно бюрократы. Позже, так как бюрократов не сильно любили, они все время мучили людей своими организационными вот этими вопросами, операционкой, какими-то требованиями бесконечными. Их позже переименовали в современное слово менеджер, to manage, управлять, менеджерить и так далее. Это уже потом появилось. А потом появился интернет. И начался дикий запад, бум доткомов, огромные бабки у людей, у которых никогда раньше не было денег. Это люди, которые их не унаследовали, они заработали их впервые. И это не актеры Голливуда, это не наследники банкиров, это не знать, это не парламент, это не королевская семья, это ничего такого. Это простые дорки в гаражах. И успех крев. Слово «успех» стало еще сильнее. Слово «успех» от немногих начало раздвигаться во многих. Много людей могли прикоснуться к этому. Уже начали появляться инструменты, как двигаться к этому успеху, так называемому. Ну и потом с появлением интернета, доткомы, бизнесы, бум, крах. Все хаотично, неорганизовано, потому что никогда раньше такого не было. Непонятно, как оно работает. Стало уже плюс-минус структурироваться все, да, как-то все организовываться. Потом пришла Корсера. Это в тот период, когда знания в таком дефиците, университетов лучших в мире не так много, Пришла Coursera, сказала, все, будут открыты университеты. Все то, что было раньше закрыто для всего мира, требовало усилий, куча денег стало просто в раз за секунду доступно. Ух. Соревнования за умность информации, за сложные, заранее наработанные схемы, какие-то статистики, исследования и прочее, стали появляться огромные светилы бизнеса. Какие-то гуру, которые начали рассказывать, как жить, работать, создавать то, сё, туда-сюда. И мы, как потребители такого контента, начали понимать, что есть что-то очень простое, понятное, там, иди, встань, иди, условно, да, и что-то очень сложное, какие-то очень сложные дифференциальные формулы оценки компаний. Ну и параллельно появилось тысячи способов потерять деньги в интернете, конечно же. Потому что не спали ни гадалки, ни разводилы, ни бизнес-тренера. В общем, очень изобилие было контента. И разве только ленивый не стал продавать информацию в интернете в то время. И тут появился то, что мы называем инфобизнес. Я бы сказал, что это, наверное, Coursera есть тоже инфобизнес, но на наших широтах это другая коннотация у этого слова. Инфобизнес — это что-то отравленное. Я бы сказал, что то, что мы называем инфобизнес, это быстрый способ что-то освоить, попробовать, выиграть или проиграть. Штука, где молодые наглые ребята, не учившиеся в западных университетах, рассказывают, как заработать. Но это же не фундаментальные знания, это же не какие-то там схемки, это же не философы какого-то там века. Да, черт возьми, это ничего такого. Но, секундочку, вот у лучшего университета в мире Стэнфорда сотни часов бесплатного контента от их преподавателей, от их ученых на сайте, бесплатно. Почему же его не изучают? Он же такой серьезный, он же такой классный. Почему эти дипломы не публикуют? Почему платят за ответ, как жить лучше? Или, другими словами, быть успешнее, да? Инфо-цыганом в скобках. Я думаю, прежде всего, потому что начать бизнес стало проще. Ну, просто проще. Если раньше в эпоху индустриализации тебе надо было какие-то котлы рыть, какие-то деревни выжигать, чтобы там железную дорогу проложить или скважину выкопать, то сейчас это стало просто проще, даже очень. Зачем мне 100 лет учить что-то, быть кому-то причастным, за кем-то ходить, читать какую-то заум, когда я могу раз-раз, весело и интересно провести время, быстро что-то запустить, и что получилось? Вот такой как бы незамысловатый, упрощенный путь. Это совершенно не означает, что они там не работают, не пахают, не трудятся. Просто вокруг идеологии инфобизнесменов или инфо-цыган нету огромных заборов, которые просто отпугивают людей своей ультрасерьезностью, своей 500-летней наработкой учености. Потому что университеты имеют дело с простыми людьми, которые раньше не трогали слово «успех», не хотели стать успешными, не могли заработать деньги, не было доступа к грамоте. Но университет все еще огромная-огромная большая стенка. За исключением немногих университетов, конечно же, они развиваются, двигаются вперед, но мы об этом еще поговорим. Не надо учиться, не надо заканчивать ничего. Вот ты взял, попробовал заработать и фактически заработал. Просто сидя дома, сегодня, прямо сейчас. У меня есть история, как один мой знакомый в 2006 году через объявление в турецких журналах по почте покупал цветные носки. Его мама дома сидела и вышивала инициалы покупателей, а он продавал эти носки и фотографировал их и продавал в гала-чатах, в чатах Бизара, кто помнит, да, и зарабатывал в год пару десятков тысяч долларов на продаже цветных носков с инициалами. Может быть, среди вас есть такой покупатель. И вот успех — это бабла нарубить. Наступила такая эпоха, да, что доступ к деньгам стал быстрее, возможность их заработать стала быстрее, слишком много продавцов такого счастья стало в эфире, и у тебя сложилось впечатление, что все, успех — это нажить бабла, это круто, это все есть. Информации миллион, и тут начался тест на правду. Потребитель стал спрашивать, а вы правда продюсер? Да? Вы правда можете научить меня быть счастливым или быть успешным? Ну и даже сомнительному, да, инфобизнесу пришлось поднимать свой авторитет, обрастать знаниями, партнерами, усиливать свои позиции и все время доказывать, что он не верблюд. Например, как это сделала бизнес-литература? В какой-то момент слова начали заканчиваться, что ли. И причиной покупки стали становиться бирочки бестселлер, бирочка рейтинга, это главный автор по версии New York Times, по книге учился Билл Гейтс или эту книгу посоветовал какой-то чувак из YouTube. И вот вы берете книгу только потому, что там написано, он там топ-10 по версии Forbes, но она настолько слаба, что ты во время чтения даже пытаешься найти, где же ты не понял чего-то, где этот скрытый смысл, где этот изюм. И тут стало важно не нажить успех, а показать успех. И люди стали использовать литературу, знания и любую информацию вокруг для того, чтобы демонстрировать успех, потому что даже демонстрация успеха привлекает внимание. Об этом тоже пару слов позже. И все скатывается до того, что факта покупки книги о том, как создать бизнес и сделать свою жизнь лучше, стало уже просто достаточно. Ты берешь с полки книгу, она тебе обещает хорошую жизнь, ты ее покупаешь, приносишь домой и никогда не читаешь. То есть акт улучшения жизни фактически произошел, когда ты оплатил книгу на кассе, опубликовал в инстаграмчике себя за чтением этой книги, и читать ее уже вообще не обязательно. Ну и чтобы доказать, что на это есть спрос, обратите внимание, какое количество сервисов появилось. Топ 100 бизнес-книжек в короткой версии, только главное, только выжимка, буллеты. Покупайте 5,99 в месяц прямо сейчас в ваших смартфонах. И сейчас мы с вами сидим, в изобилии контента на какую хочешь тему, только в Google напиши запрос. Ты можешь стать юристом, экономистом в университете, врачом, программистом, бизнесменом, писателем, математиком, кем хочешь, блогером. Можешь называть одних хорошими, других плохими, кто-то хорошо учит, кто-то плохо, неважно. Ты можешь позволить себе в 1000 раз больше благ, чем человек мог 100 лет назад. И тут очередное столкновение. Традиции на огромной скорости въебались в технологии. Ну, тут все, мне кажется, просто, потому что скорость сегодня решает кучу проблем, и, на мой взгляд, короткие 3-месячные курсы по финансам скорее подготовят начинающего финансиста для моего бизнеса, чем университет за 5 лет. Мне он скорее нужен с базовыми навыками финансиста на работе, чем он мне нужен через 5 лет с номенклатурными какими-то теоретическими бреднями, с которыми он вообще ни хрена не может сделать на работе. Скорость начала, скорость ошибки и ее исправления для меня ключевое. И для будущего специалиста, будущего практика это точно так же. У меня нет времени ждать, мне надо делать, а там посмотрим. Погнали в драку, такой теперь мир. Вот примерно такой. Ну и вы можете сказать, хорошо, рынок мирового образования, куда этому онлайн-образованию, этим инфобизнесменам про успех, там, про легкий вход в тело, вот что, куда ему, потому что есть все-таки мировой рынок образования, он там стоит 10 триллионов долларов, а я напомню, что в одном триллионе это 1000 миллиардов, а это дофига денег, это как 10 компаний Apple, а онлайн-образование занимает всего лишь 3% от этого объема. Но надо помнить, что там в 2017 это было 160 миллиардов, в 2023 будет 300, рост в 2 раза за 6 лет. Казалось бы, полная ерунда эти 3%, но это пока что. Если думать о том, что все люди оцифровываются и вообще все категории бизнеса оцифровываются, то рано или поздно, как и банк лишился отделений, а там, фотоаппараты, пленки, образование станет рано или поздно цифровым, и этот рынок перераспределится. По крайней мере, сегменты образования о бизнесе, гуманитарных предметов, каких-то виртуальных навыков, типа там программисты, там разработчики игр, дизайнеры и прочие вещи, это все точно перейдет туда в полном объеме, и редкие когда будут случаи, где вы физически что-то будете делать. Дольше всех, мне кажется, будут переходить те, кому надо быть в группах и учиться руками, например, это медиков по большей части касается, да и то. Кстати, я говорил выше, что надо много шагов переступить, чтобы ехать скорее, чем европейцы. Так вот, инновации всегда прилипают отлично к странам, где не так все круто развивается, то есть не быстро. Да? Мы как раз такая страна, и вообще все экс-совковые страны, они похожи. Ну, кроме шуток, вот я вам так скажу, что в развитых странах... Хорошо, в Берлине от моего телефона с PayPass еще в 2019 году кассир оттаскивала терминал, думая, что я какой-то скиммер украду из ее терминала и убегу. Что-то, непонятно. И хороший пример – это вот рынок онлайн-образования прекрасно растет в Африке. Растет 20% в год, 300 миллионов объем рынка долларов. Индия, ну там много людей, там понятно, 3 миллиарда, и Китай 6 миллиардов. Китай хоть и развитая страна, но там тоже людей до хрена, и нужно как-то их обучать, и это намного лучше, чем куда-то их гнать и собираться где-то лучше в смартфоне это сделать. И теперь мы перешли к тому, что классические институты хотят присоединиться к инфобизнесу, к информационному бизнесу. И тут мы уже понимаем с вами, что инфобизнес – это продажа информации за деньги. Но у инфобиза, понимаете, больше влияния и больше рекламы, чем у классического образования. А нам Джек Траут, отец маркетинга, завещал, что больше узнаваемости, больше доверия. Так вот, у инфобизнеса больше узнаваемости, чем у любого классического университета. У нас, например, есть симулятор, суда мы сделали, где люди в роли финансового директора решают проблемы бизнеса. Ну, учатся там. Крутая штука, и фишка в том, что ты приходишь финансовым директором, и тебе, значит, бизнес задачи ставит. Смотри, кассовый разрыв, чувак, чини. Вот такими документами пользуйся. Вот так исправляй. То есть ты по ходу дела решаешь проблемы, учишься. Так вот, к нам присоединились Киево-Могилянская академия, университет банковского дела, чтобы скорее студентов переключать с теории в практику. На работу студентов этих сразу, конечно же, в здравом уме никто брать не будет, цифрами крутить, но потренироваться они уже могут. И им уже будет проще понимать, что будет от них ждать бизнес, в каком направлении им расти и развиваться. И теперь, когда мы познакомились все дружно в 2020 году с ковидом, мы резко научились решать вопросы онлайн. Больше большие дяди не звонят с поручениями, пишут в чатики, не приглашают на встречи, а звонят в Zoom. И стало понятно, что за цифрой и новой экономикой будущее. Планету надо защищать, беречь, бизнес делать такой, который хорошо будет влиять на людей, на их жизни, чтобы он не был токсичным, не вороватым. И вот тут вот как раз отношение к слову «успех» наконец-то подкорректировалось. Уже не просто бабло нарубить, а вот подкорректировалось, да, стало экологичным. И как раз успешный успех стал крутым. Думать созидательно, делать бизнес ради других людей, ради своей выгоды. Вот это новая норма, как я думаю. И вот парням, как мне кажется, из 90-х сейчас очень страшно сложно. Они едут на каком-то надрыве, на агрессии, на круглосуточной работе, на какой-то мотивации, на авторитаризме, на войне с конкурентами. Но это тупик. Это не успешный успех. Это олдскул, который рано или поздно уйдет, но пока едет, имеет право. Ну и напоследок есть такая мысль футуролога Томаса Фрея. Он сказал, что к 2030 году самой большой компанией в интернете станет образовательная компания, которой еще никто не знает. Спасибо, что были со мной в этом подкасте. Надеюсь, у вас появилась новая информация, новое мнение, новые выводы в отношении развития доступа к знаниям, в отношении инфобизнесменов, образования и других вещей. Пока!